Продолжая исследование книги Даниила, стих за стихом, мы подошли к 9 главе, на мой взгляд, к одной из самых значимых глав этой книги. Многие знают ее прежде всего благодаря пророчеству о 70 седьминах, которые Бог определил для израильского народа, однако этому посвящены лишь 4 стиха данной главы. Основная же часть главы сосредоточена, как мы сегодня прочитали, на молитве Даниила. Поэтому наше исследование мы разобьем на 3 части. Сегодня мы рассмотрим причины, которые побудили Даниила молиться. В следующем сцене, если Бог позволит, мы покоснемся самой молитвы Даниила, а потом, если Бог позволит, через воскресенье мы остановим свой взгляд на Божьем ответе на данную молитву. Исследуя всю книгу Даниила, можно заметить, что этот пророк был мужем молитвы. Во 2 главе мы увидели, когда Даниилу еще было 15 или 18 лет, он самый трудный, как и в самые радостные дни, бежал к Богу в молитве. В 6 главе мы узнаем, что Даниил молился 3 раза в день. 9 глава, которую мы прочитали, она представляет собой один из ярких фрагментов его молитвенной жизни. В 10 главе открывается, что в его жизни были особые периоды усиленной молитвы, которые продолжались около 21 дня. Несмотря на все это, возникает мой вопрос, что сделало Даниила мужем молитвы? Он молился, когда был молодым, и он молился в преклонном возрасте. Молитва всегда сопровождала его жизнь. Ответ на этот вопрос мы можем найти, исследуя один из примеров его молитвенной жизни, который описан в данной главе. Сам автор раскрывает, что молитвенное событие данной главы прошло в особое историческое время. Первый стих сказано: «Первый год Дария, сына Осиира, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, первый год царствования его». Даниил дважды здесь указывает, что это произошло первый год царствования медийского царя Дария. Это свидетельствует о том, что Вавилонское царство только что пало, и наступила эра второго серебряного царства, которое названо Медоперсия. То, что Дарий был поставлен царем над Халдеем, здесь сказано, он не завоевал, но он был поставлен царем, указывает на то, что он не завоевал данное царство своими силами, но получил его как назначенный правитель. Вы помните, согласно пророку Исаии, что подтверждается историей, Вавилон был завоеван персидским царем Киром Великим, который, по всей видимости, поставил Дария правителем. Таким образом, после завоевания Вавилона Киром, Дарий Медянин, вероятно, его соправитель Мидо-персидской коалиции, история говорит, они даже были какими-то родственниками, был поставлен правителем Вавилона. Его правление продолжалось около 2 лет, после чего главным правителем стал Кир, который дал повеление израильскому народу вернуться в свою землю. И события данной главы произошли в первый год его царствования. Другими словами, только недавно пало Вавилонское царство, который тогда правлял Валтасар, он был убит. Дарий принял престол, и первый год царствования Даниил описывает данную свою молитву. Из 5 главы мы узнаем, что в то время Дарию было 62 года, а Даниилу примерно 82. Чтобы с ней представить историческую обстановку, я расположил главы книги Даниила в хронологическом порядке в соответствии возраста пророка. Посмотрите, первая глава была написана, когда Даниилу примерно было 15 лет. События второй главы описаны, когда Даниилу было 18 лет. Это когда царю Навуходоносору приснился сон, когда друзья его были брошены в огненную печь. Мы не знаем, они прошли где-то в этот период, там не указано время. Следующее событие, когда Навуходоносору приснился сон, он стал зверем. И опять это событие неизвестно, в какой период прошло, где-то в этот период времени. Но мы знаем, когда Даниилу было 70 лет, он увидел первое видение, которое описано в 7 главе. 8 глава описывает другое видение, которое мы исследовали в прошлое воскресенье, где описывается образ Антихриста. Тогда Даниилу было 72 года. Когда Даниилу было 82 года, прошло несколько событий. Где-то в его период времени. 5 глава описывает события, когда рука на стене писала Валтасару, после чего пало царство Вавилонское. 6 глава где-то прошло здесь, в этом событии, правления Дарии, когда Даниила бросили львиный рвов из-за того, что он молился Богу. И 9 глава, которую мы сегодня исследуем, она также произошла, написана... или события произошли, когда Даниилу было 82 года. Поэтому в период 82 года пришли где-то эти три значимых события. И когда Даниилу было 85 лет, он написал следующее откровение, которое захватывает три главы с 10 по 12 главы. Это прошло первый год царствования Кира, в тот год, когда царь повелел израильскому народу вернуться в обетованную землю. Рассматривая эту схему, можно заметить, что события 6 и 9 глав, они произошли примерно в одно и то же время. Помните, 6 глава, он был за молитву брошен ров, 9 глава, это описывается его молитвой. Мы даже можем предположить, что молитвы, упомянутые в 6 главе, были частью тех же молитв об Иерусалиме, о которых говорится в 9 главе. Однако мы точно не знаем. Молитва в 9 главе была произнесена до того, как он был брошен львиный в ров, или произнесена после того. Впрочем, это не столь важно. Важно то, что перед нашим взором предстает старец, чья вся жизнь была пропитана молитвой. Так что сделало этого пророка мужа молитвы так, что он не смог отказаться от нее даже тогда, когда ему стоило жизни? Ответ мы находим в последующем повествовании, где раскрывается источник его молитвенной жизни. Первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господа к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима, и обратила лицо мое Господу Богу с молитвой и молением, посте и в речище и пепле. Это драгоценные стихи, в которых особенно ясно раскрывается то, что сделало Даниила человеком молитвы. Я хотел, чтобы мы увидели в них, что людьми молитвы нас делают не столько тяжелые обстоятельства, сколько любовь к Божьему Слову. Другими словами, людьми молитвы люди становятся не из-за тяжелых обстоятельств жизни, а из-за страстной любви к Божьему Слову. Да, трудные обстоятельства ставят часто нас на колени, но они не делают нас людьми молитвы. Поэтому, когда обстоятельства облегчаются или когда мы к ним привыкаем, пламя молитвы начинает угасать. Пример тому может служить наша молитва о мире в Украине. В первые дни, когда началась война, многие были искренне и усердно посвящены молитве, но со временем, хотя обстоятельства не стали легче, молитвы большинства стали более редкими и горячими. Подобные люди переживают трудности в семье, кто-то заболел, первые дни молитвы горячие, но в последующие дни молитвы слабеют. Это показывает, что какие бы тяжелые обстоятельства ни были в жизни, они не способны долго поддержать огонь молитвы. Но есть лишь один источник, истинный источник, из которого этот огонь постоянно может гореть, и им является Слово Божье. И чтобы в этом убедиться, давайте вникнем в данные стихи. В них мы видим, что прежде всего Даниил был мужем молитвы, потому что стремился постигнуть или понять Божье Слово. Обратите внимание, он говорит, что первый год царства него я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о которых было, было слово Господа к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Даниил указывает, что первый год царя Дария он сообразил, другими словами, он уразумел или он понял, что 70 лет опустошения Иерусалима подходят к концу. К этому выводу он пришел, размышляя над словами Господа, записанными через пророка Иеремию. Может, до этого они и совсем были ему понятны, но в один год, размышляя над Божьим Словом, он говорит, я уразумел или я понял слова Божьего пророка Иеремии. Таким образом, перед нами встает поразительная картина. 82-летний старик тщательно исследует Священное Писание, чтобы постичь смысл Божьего Слова. Важно отметить, что к этому времени Даниил уже сам получал откровение от Бога, и он не видел несколько откровений и видений, но все же это не сделало его самодостаточным и не охладело его стремление к Писанию. Напротив, он продолжал скрупулезно вникать в написанное слово, желая глубже понять волю Божью. И к этому времени ему уже было 82 года, всю жизнь он посвятил тому, чтобы познавать Бога, и 82 года он продолжает познавать, и Божья истина все ярче и ярче раскрывается в его сознании, что влияет на его молитвенную жизнь. Это удивительный образ пророка, который, несмотря на личные откровения, не перестает учиться Писанию. Он учится у Писания. Более того, из его молитвы видно, что он размышлял не только над пророком Иеремией, но также узнал Моисеев закон и рассуждал над ним. Он в молитве говорит, как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Он посмотрел на закон Моисеев, он проанализировал историю, свидетелем которой он был, ведь он был частью этого наказания, когда его увели в вавилонский плен, и он увидел, как Божье Слово, оно в точности исполняется. Кстати, это было характерно не только для Даниила, но и для другого мужа молитвы, который в Писании известен как апостол Павел. Вы помните, к концу жизни, в старости, находясь в тюрьме, он пишет Тимофею во втором послании, 4 глава, «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Можно сказать, что Павел понимал, что ему осталось жить лишь несколько недель или месяцев. Его служение было завершено, и он готовился оставить эту землю, как он ясно пишет в этом послании. Но в этом послании он изливает свои последние просьбы, среди которых просьба принести ему книги. Дальше он пишет, когда пойдешь, перенеси филонь, то есть плащ, который я оставил Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Мы не знаем точно, какими были эти свитки или эти книги, которые были кожаные, но, по всей видимости, это были свитки Священного Писания. То, что они находились в Троаде у данного брата Карпа, указывает на то, что Павел постоянно носил их с собой, пока не был внезапно арестован. Поэтому он просит Тимофея принести ему самые необходимые вещи, это плащ, чтобы согреться в этой тюрьме, и книги, которые могли бы питать его душу. Это еще раз показывает, что несмотря на множество личных откровений от Бога, Павел не пренебрегал Божьим Словом. но продолжал постоянно вникать в него, стремясь глубже постичь истинный смысл Писания, что и делало его мужем молитвы. И тогда, когда он понимал, ему осталось не так много времени жить на этой земле, он продолжил это делать, вникать в Божье Слово. Поэтому, находясь в тюрьме, он писал, что он непрестанно молится. Он непрестанно молится. Кстати, еще одним ярким примером посвященной молитве, которая исходила из жажды постигнуть Божье Слово, был сам Иисус Христос. Писал Иисус Христос. Читая Евангелие, особенно Евангелие от Луки, мы видим, что Христос, Он много времени посвящал молитве, но если проанализируете жизнь Христа, она была пропитана Божьим Словом. Вы помните, когда ему было 12 лет? Он с особым усердием стремился к разумению Писания. Евангелист Лука говорит, через 3 дня нашли его в храме, родители нашли его, сидящего среди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответом его. Иисус сидел среди учителей, слушал их и задавал им вопросы. Иногда и они спрашивали его и удивлялись в глубине его рассуждений и ответов. Он пытался постигнуть Божье Слово. И завершая это повествование, евангелист Лука пишет, «Иисус же преуспевал при мудрости и в возрасте, и в любви у Бога, у человеков». Где слово «премудрость» указывает на рост в знании и разумении. Иисус, как истинный человек, Он возрастал по знанию воли Бога и понимании Божьего Слова. Иисус, будучи Богом, Он знал абсолютно все, но своей человеческой природе Он познавал Божью истину, познавал Божье Слово и в 12 лет. Мы видим его активным, посвященным тому, чтобы знать волю Небесного Отца. По всей видимости, именно через познание Писания он уразумел свою миссию, для которой Бог послал его. И когда после воскресения, помните, он беседовал с 2 учениками, идущими в Эммаус, было очевидно, что Христос в совершенстве знал слова Божьих пророка, потому что он стал от начала им объяснять, что сказано о Мессии в Божьем Слове. Откуда это была глубина знания Божьей истины? Потому что он любил Божье Слово и следовал его. Кстати, в этом исполнили слова пророка Исаии, где сам Христос говорит о себе, послушайте. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний. Каждое утро Он пробуждал, говорит Мессия или Христос, пробуждал меня, чтобы я учился. Чтобы я учился у Божьего Слова. Это до постигания Божьего Слова, но ярко отражалось в молитвенной жизни Христа, когда Он мог ночи проводить молитвы. Братья и сестры, запомните, мужами молитвы становятся не те, кто лишь прошел через тяжелые обстоятельства жизни, а те, кто, любя Божье Слово, стремится постигнуть его истинный смысл. Не случайно, когда человек теряет жажду к Писанию, постепенно угасает его молитвенная жизнь. И вы можете заметить в своей жизни, чем вы больше познаете Божье Слово, вы больше молитесь. Но потом времени не хватает для Божьего Слова, естественно, потом времени хватает и для молитвы. И большинство людей, они где-то Божье Слово слушают по дороге, потому что в доме нет времени посвятить этому времени, и также они молятся. Мы привыкли все быстро делать. все тщательно делать. Я замечаю, как люди успевают помолиться. Они зашли, купили бургер, и пока бургер доносят до рта, они уже успевают помолиться. Помощь мжами молитвы становится не тех, кто проходит через тяжелые обстоятельства, но те, кто проникается Божьим Словом. Но этого недостаточно. Недостаточно познавать Божье Слово. Для того, чтобы быть мужем молитвы, нужно не только стремиться постигнуть или понять Божье Слово, но также и верить Ему. Это вера в Божье Слово. Здесь сказано, первый год царствования Его, «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господа к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Почему именно эти слова подтолкнули Даниила к молитве? Он понял, что 70 лет исполняются, или Бог предсказал о 70 лет, и он начинает молиться. Дело в том, что Даниил не просто понял, что Израиль будет в изгнании в 70 лет, как сказано пророку Иеремии, он также осознал, что время исполнения этих слов приближается. К этому времени Израиль был в порабощении уже более 68 лет. Примерно через 2 года должен царь Кир издать указ, который позволит израильскому народу вернуться в обетованную землю. Именно эта уверенность, что Бог предсказал 70 лет, и то, что это время подходит к концу, она побудила Даниила к молитве. Так на чем строилась его уверенность? На основании чего он был уверен, что Бог исполнит свое слово? По всей видимости, на основании уже исполнится пророческих слов. Это отражалось его в молитве. Вы помните, он говорит, как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Даниил исповедует все, что пережил Израиль, является исполнением слов Бога через пророка Моисея. Бог сказал, и Бог это совершает. Более того, в тот год, когда Дарий взошел на престол, Даниил особо остро почувствовал исполнение обетований, которых Бог дал Израилю через пророка Иеремию о царе Вавилонском. Иеремия 25 глава описывает, «И вся земля эта будет пустыней и ужасом, и народы эти будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского тот и тот народ, говорит Господь, за их нечестие и землю халдейскую, и сделаю ее вечной пустыней. И совершу над той землей все слова мои, которые я произнес на нее, все написанное в этой книге, что Иеремия пророчески изрек на все народы. Помните, когда исполнится 70 лет, я накажу царя Вавилонского. Именно это Бог и начал исполнять первый год царя Дария, когда Вавилонское царство уже пало. Сначала город практически без боя был завоеван царем Киром, а затем начался постепенный упадок города Вавилона, который примерно через 900 лет превратился в пустыню. Он не стал пустыней в один день, но Бог постепенно совершал суд над ним. Даже попытки иранского правителя Саддам Хусейна восстановить этот город 50 лет назад, они не увенчались успехом, он погиб, и погибли все его намерения. Таким образом, стремление постигнуть Божье Слово не только открыло Даниилу реальность прошлого, но дало ему также уверенность и в будущем. Можно сказать, что вера в еще не исполнившееся пророческое слово коренится в познании тех слов, которые уже осуществились. И Даниил тому времени, читая слова пророка Иеремии, он видел, как Бог уже осуществляет свой замысел, как Божье слово исполняется, и это давало ему уверенность, что Бог точно исполнит свое слово. Именно поэтому в Писании сказано, что вера от слышания – слышание от Божьего Слова. То есть мы верой держимся за обетование будущего, и эта вера укрепляется на основании уже исполнившихся слов И все это приходит к нам через разумение Священного Писания. Но это еще не все. Есть еще одна очень важная деталь. Даниил был мужем молитвы не только потому, что стремился постигнуть Божье Слово и верил тому, что Бог говорил, но и потому, что он желал исполнения этого Слова. Он желал. Он постигал, он верил, и он желал, чтобы это Божье Слово исполнилось. Посмотрите на еще раз описание его молитвенного момента в жизни. Первый год царствования его Ядарий сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господа к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима, и обратил я лицо мое Господу Богу с молитвой и молением в посте и в речусе и пепле. Здесь мы видим удивительную деталь, которая помогает ответить на важный вопрос. Часто люди спрашивают, зачем молиться, если Бог уже предопределил все события жизни? Если Бог не планирует поменять свой предопределенный замысел, если Бог своей верности исполнит все свои обетования, если Бог ответит только на те просьбы, которые соответствуют Его воле или Его решению, то зачем на чем-то настойчиво просить Бога? Если на земле все происходит по Божьей воле, то зачем молиться? Понятно, нужна была молитва, если мы своими молитвами можем как-то изменить Божье решение. Но если Бог вначале говорит, что будет в конце, и это в точности исполнится, то зачем молиться? Кстати, на основании этого некоторые утверждают, что библейское представление о суверенном Боге лишает смысла молиться. Так ответ кроется в том, что через Божье Слово Даниил постиг не только сам факт исполнения Божьего обещания, но и путь, посредством которого это произойдет, и в этом пути молитва играет существенную роль. Можно сказать, что молитва Даниила стала одной из причин, по которой Бог исполнил обещание Израилю, что он через 70 лет вернется в обетованную землю. Это особенно ярко видно из слов пророка Иеремии, где раскрываются две грани Божьего провидения. С одной стороны, по Божьему провидению израильский народ через 70 лет вернется в свою землю. Это было точное время, предопределенное Богом. 29 глава, посмотрите Иеремию, он также говорит об этом. «Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место это». «Ибо я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Здесь удивительные слова обетования, которые раскрывают его цель и благие намерения. Это Божья цель, это Божье намерение, чтобы дать им будущность и надежду. И он говорит, что через 70 лет он посетит их и возвратит их в обетованную землю, где наполнятся их сердца надеждой. Это непреложное обетование, которое точно совершится в установленное им время, и оно совершилось в первый год царствования царя Кира, и Даниил, он уже предвкушал начало исполнения данных обетований. Но с другой стороны, дальше сразу сказано, в следующем стихе сказано, что по Божьему провидению они вернутся тогда, когда обратятся к Нему в молитве, поэтому их возвращение станет ответом Бога на их молитву. Он продолжает говорить им: «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, и я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, из всех мест, куда изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Это поразительно, хотя с одной стороны это произойдет через 70 лет, с другой стороны это произойдет, когда они в молитве взыщут его. Они в молитве взыщут его. Здесь нет противоречия, но раскрывается ценность молитвы, которая является одним из предопределенных Богом средств, обогащающим нашу жизнь Его благими дарами. Поэтому, когда исполнилось 70 лет, к небу стали возноситься поток молитв благочестивых людей, как Даниила, Ездры, Неемии и других благочестивых людей израильского народа. Они знали данное обетование. И они уже предвкушали исполнение данного обетования. И так как они жаждали исполнения этих обетований, они шли и склонялись перед Богом, прося о том, чтобы Он исполнил то, что Он обещал. Итак, что ими двигало? И как мы увидели, это желание исполнения Божьего Слова. Это желание. Они не только знали Божье обещание, они также и желали, чтобы это Божье обещание было исполнено в их жизни. Таким образом, Бог заранее определил, что его намерение исполнится, и путь к этому исполнению будет проходить через нашу молитву или молитву народа. Желание исполнить Божьего Слова сделало Даниила посвященным молитве. Зная Слово Бога, он был уверен, что его молитва обязательно будет услышана и сыграет роль в осуществлении Божьего замысла. Кстати, подобное в нашей жизни недостаточно знать Слово Божие, но также нужно желать исполнения Его, и данное желание приводит нас к молитве. Это ярко отражается в одной из молитвенных уроков Иисуса Христа, которую Он преподал Своим ученикам. И этот урок каждый знает под названием «Молитва Отче наш». Если позвольте на эту молитву, заметите, что каждая просьба этой молитвы, она связана с одним из обетований Бога, который жаждет или должен жаждать человек. Посмотрите на данную молитву. Христос сказал, когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Просьба исходит из обетования Бога, что настанет день, когда Он освятит Свое имя перед народами, перед которыми они обеславили Его, о чем говорит Бог через пророка Иезекииля 36 главе. И то, что Бог обещал, Он призывает ученикам просить, чтобы Бог это совершил, да святится имя Твое. Следующая просьба: «Да придет Царство Твое», она также исходит из обещания Бога, что однажды наступит Его Царство, где будет проявляться Его видимое присутствие. И об этом говорили почти все пророки. Это Божье обещание, которое должно возгореть человеческом сердце желание, чтобы оно было выражено Его молитвой: «Да придет Царство Твое». «Да будет воля Твоя на земле, как на небе». Эта просьба также исходит из обетования Царства, где люди больше не будут поступать по упорству злого сердца своего, о чем Иеремия говорил как об языческих народах, так и об Израиле. И опять вот это выражение, эта просьба, оно исходит из обетования, что Бог это обязательно однажды совершит. И так как человек, он жаждет сегодня этого осуществления, он молится об этом. Следующая просьба: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Данная просьба исходит из обетования Бога заботиться о своих детях. Вы помните, Христос сказал: если Отец Небесный заботится о траве и птицах, то тем более Он позаботится о детях Своих. Он позаботится. И зная, что Отец позаботится, Он призывает что делать? Просить Его об этом. Кстати, как дети знают, что родители обязательно покормят их и не дадут им умереть, они все равно приходят и говорят: папа или мама, дай покушать. Она исходит из знания обетований. Или следующая просьба: прости грехи наши. Она исходит из обетований Нового Завета, где Бог говорит: я прощу беззаконие и грехов ваших не вспомину более. Это вновь Божье обетование. И на основании Божьего обетования мы приходим к просьбе с Богом. Или не веди нас в искушение, но избав от лукавого. Также сходит, находит отражение в обетованиях Бога быть защитником для своих детей. Заметьте, каждая молитвенная просьба является откликом на какое-то обетование Бога. Именно в пророческом слове мы находим изобилие данных обетований. Если вы хотите молиться по Божьей воле, найдите Божье обетование, и на ваши молитвы обязательно будут даны ответы, потому что то, что Бог обещал, Он в свое время обязательно исполнит. Таким образом, жажда постигнуть Божье Слово, соединенное с верой и желанием увидеть Его исполнение, делает человека мужем молитвы. Как уже сказал, например, страстно молится о том, чтобы Божье Царство пришло. Тот, кто через пророческое слово видит приближение Его и желает установления Его власти. О Царстве Божьем, о приходе Царства Божьего молится тот, кто ожидает данного Царства. Это даже Бог исполнит эту просьбу, и так касается всех других обетований. Братья и сестры, если в вашей жизни угасает огонь молитвы, то вам нужно возлюбить Божье Слово. Это значит стремиться постигнуть Его и желать увидеть Его исполнение. Стремиться постигнуть Божье Слово и желать увидеть Его исполнение. И чем глубже вы будете изучать пророческое слово и желать его исполнения, тем сильнее и ярче будет гореть огонь вашей молитвенной жизни. Помните, не обстоятельства, не трудные обстоятельства сделают вас людьми молитвы. Да, они могут поставить на колени, но долго огонь молитвы не смогут продержать. Но познание Божьего Слова и жажда исполнения того, что Бог обещал, оно может сделать нас людьми молитвы. Итак, что же сделало этого пророка мужа молитвы так, что он не смог отказаться от нее, даже когда стоило ему жизни, и за это он был брошен львиный рвов, и мы видим это любовь к Божьему Слову. Далее Даниил в нескольких словах описывает практику своей молитвы, и она является прямым результатом этой любви. Сказано, обратила лицо мое Господу Богу с молитвой и молением, постей и в речище и пепле. По всей видимости, выражение обратила лицо мое Господу Богу указывает на то, что он молился в направлении к Иерусалиму, как это было сказано, он делал в 6 главе. Это вновь является выражением его веры или результатом исследования и познания Божьего Слова. Вы помните, когда царь Соломон построил Божий храм, то он вознес молитву к Богу. Там есть такие слова. Послушайте, 2 Паралипоменон, 6 глава, 36 стих сказано. «Когда они согрешат пред тобой, ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их пленившие их в землю далекую или близкую». И когда они в земле, в которой будут пленены, войдут в себя и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря, «Мы согрешили, сделали беззаконие, мы виновны». И обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душою своей земле пленения своего, куда отведут их плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую я дал отцам их». И городу, который избрал ты, и храму, который я построил имени твоему, другими словами, когда-нибудь молиться в ту сторону, смотря в сторону Израиля, Иерусалима и храма, тогда услышь с неба, с места обитания твоего молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, о чем он согрешил пред тобой. Это молитва Соломона. Это молитва Соломона, он просит, и он понимает, что человек настолько погряз в грехах, что однажды израильский народ будет угнан или забран с этой земли. По всей видимости, это знание исходило из знаний слов пророков, потому что Бог уже через Моисея об этом предсказывал, и он молился о том, чтобы когда они обратятся и будут молиться в сторону Иерусалима, чтобы Бог услышал и ответил их просимые. И послушайте, что Бог сказал Соломону в ту же ночь. Следующая глава, 12 стих, написано, «Явился Господь Соломону ночью и сказал, «Я услышал молитву твою, избрал себе место это и дом жертвоприношения. Если я заключу небо, не будет дождя, если повелю саранче поедать землю или пошлю моровую язву, народ мой, и смирится народ, который именуется именем моим, и будет молиться, и взыщут лица моего, обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, прощу грехи и исцелю их землю». Другими словами, Бог говорит: «Я исполню твою просьбу». Да, если это случится, и оно случится, и тогда когда-нибудь молиться мне, я услышу их. Именно поэтому в 6 главе мы читаем, что Даниил, когда запретили молиться, он шел в горницу свою и вставал в окно перед Иерусалимом, воздевал взор туда, и он молился Богу своему. Так эта молитва была не просто безжизненной формой, но наполненной истинными эмоциями. Она исходила из жаждущего сердца. Посмотрите на описание ее. «И обратила лицо мое Господу Богу с молитвой и молением в посте и в речащей пепле». Написано, Даниил обратился к Богу в молитве и молении. Он не просто просил, но он умолял Бога, чтобы он исполнил свое слово. Обратите внимание, у него было обетование, что Бог исполнит, и он видел, как это обетование Бог начинает уже исполнять, и все же это, оно привело его к молитве, где он молился и умолял Бога, чтобы Бог исполнил свое обетование, создавая глубину греха народа и величие Божьей святости. Написано, он в посте, во вречище и с посыпанным пеплой головой выражал свое сокрушение, печаль и траур. Все эти три действия, пост, выражение скорби, вречище, это внешний вид, выражал также скорбь и пепел, были внешним выражением его внутреннего состояния. Он действительно скорбел по причине греха народа, и оно выражало его жажду и желание, чтобы Бог исполнил свое обетование. Можно сказать, что весь его внешний вид передавал искреннее сокрушение сердца. Это поразительно. Только любовь к Божьему Слову и жажда исполнения Его воли способна наполнить сердце такими истинными религиозными эмоциями, когда молитва становится не просто формой, а средством, через которое проявляется любящее и сокрушенное сердце. Он не просто о чем-то говорил, но он искренне говорил, он сопереживал, он в сокрушении сердца исповедовался перед Богом. Так что глубоко сокрушило Даниила? О чем он молился и что наполнило его сердце искренней просьбой? Если Бог позволит, мы в следующем сене подробнее поговорим о его молитве. А сегодня я хотел бы остановиться на тематике его молитвы. «И молился я Господу Богу моему, исповедовался и сказал». И 20 стих. «И когда я еще говорил и молился, исповедал грехи мои и грехи народа моего Израиля и повергал просьбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего». В 4 главе он говорит, что он исповедовался, то есть он что-то Богу говорил, а в 20 стихе он разделяет на две части или три вещи. Он говорит, я исповедал свои грехи, грехи своего народа и повергал просьбу о Иерусалиме. Прежде всего, мы видим, он исповедал грехи свои и грехи своего народа. Он молился о грехах. Посмотрите еще раз, когда я еще говорил и молился, исповедал грехи мои и грехи народа моего Израиля. Это удивительный пример. Даниил просит не просто о грехах своих, но также он исповедует пред Богом и грехи народа своего. Он не отделял от себя, от Израиля, но отождествлял себя с ним, осознавая, что как часть народа он разделяет и последствия его грехов. Он понимал, что несет на себя бремя вины поколений, и поэтому предстает пред Богом, как ходатай за весь народ свой. Кстати, это прекрасный пример для нас. Родители, вспомните, когда вы в последний раз исповедовали грехи своих детей. Да, вот вы исповедовали свои грехи, но когда вы в последний раз исповедовали грехи своих детей, братья и сестры, когда вы последний раз исповедовали грехи членов церкви? Да, когда вы находитесь на церковной дисциплине, вы слышите о чем-то, о каком-то человеке, или когда вы узнаете о грехах какого-то человека, о чем вы молитесь? О чем вы молитесь? Сокрушаетесь ли вы пред Богом, исповедуя грех не только свой, но и близкого человека? Кстати, именно так нас учил Христос в молитве «Отче наш». Вы помните, просьба там звучит так: «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем всякому должнику нашему». Обратите внимание на местоимение во множестве «нам», «наши» и «мы». «Прости грехи наши». Кто это «мы»? Это те, кто научился прощать, прости наши, потому что мы, другими словами, это дети Божьи. Христос учит нас молиться не только о личном прощении, но и о прощении всей Божьей семьи. Почему? Почему это важно? Ответ кроется в первой просьбе данной молитвы, которая является основой всего. Там сказано: «Да святится имя Твое». Да святится имя Твое. Это желание, чтобы Божье имя было прославлено через Его народ среди народов. И когда дети Божьи живут во грехе, они бесчестят имя Небесного Отца. И это не может не сокрушить сердце того, кто ищет Божьей славы. Поэтому истинные святые всегда молились не только о своих грехах, но о грехах своего Божьего народа, который бесчестил имя Его. Вспомните, например, Моисея. Моисей, который неоднократно ходатайствовал за Израиль, когда Божий гнев возгорелся из-за ропота народа, он воскликнул: «Прости грех народу этому по великой милости Твоей, как Ты прощал народ этот от Египта доселе». Прости грех народу этому. Эта просьба, она связана с искренним желанием, желанием Моисея, чтобы Божье имя светилось. Оно было связано с обетованием, Бог дал обетование, Он простит, оно связано со страданием, Он жаждал, чтобы этот народ пережил Божье милосердие. Так поступали благочестивые люди, исповедуя грехи своей семьи. Вы помните, один из ярких примеров – это Иов. В первой главе сказано: «Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме свой день, и посылали, приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда пиршество недель завершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их, и говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так Иов делал во все дни». Такие во все такие дни. Удивительный пример. Вставая утром, он возносил молитву за своих детей. Он знал, что нет человека, который бы не согрешил. Поэтому он молился Богу, исповедуя грехи своей семьи, будучи представителем семьи, он молился об этом. Кстати, это также отражалось в молитве Христа, который, вися на кресте, воскликнул: «Отче, прости им, ибо не знает, что делает». Он молился за Израиль, который в то время бесчестил его имя. Это также отражено в молитве Стефана, который говорил: «Господи, не вмени им греха этого». Подобно поступил Даниил, любовь к Божьей славе и к Божьему народу побуждала его не только каяться за себя, но и становиться ходатаем за весь Израиль, как сказано. Он говорит: «Господи, услыши, Господи, прости, Господи, вмли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на святом, и на народе Твоем». Несмотря на это, некоторые спрашивают: если пророки исповедовали грехи своего народа, является ли примером для нас исповедовать грехи той страны, в которой мы живем? Я думаю, ответ мы находим в этой главе. Даниил, мы не находим примера, чтобы он исповедовал грехи Вавилона, где он в то время находился, но он исповедовал грехи Израиля, потому что именно на этом народе было наречено Божье имя. Израиль был представителем Бога среди народа, поэтому из-за грехов Израиля бесчестилось и хулилось имя Господа. Даниил, желая, чтобы Божье имя светилось, он умолял о помиловании народа, и он говорил: «Это сделай ради имени твоего», потому что он своими грехами бесславил его имя. Поэтому, следуя примеру Даниила, нам надлежит прежде всего исповедать грехи тех людей, кто представляет Бога. Это грехи церкви и наших семей. Как тогда грехи Израиля бесчестили имя Господа, так и сегодня грехи церкви Христовой и христианских семей, они бесчестят Его имя в глазах мира. Подумайте, что вы испытываете, когда слышите падение служителя, а сегодня это все часто происходит, или слышите разделение в церкви, или когда читаете в новостях, где-то на социальных сетях о грехе верующего человека. Если вы любите славу Божью, желаете, чтобы имя Божье светилось, то единственная правильная реакция – это ходатайственная молитва: «Господи, прости, Господи, помилуй нас». Таким образом, братья и сестры, отцы и матери, исповедуйте не только свои грехи, но и грехи ваших детей и грехи вашей церкви. Учитесь смотреть на себя не индивидуально, но коллективно. Помните, Бог не просто созидает наши сердца, но сегодня Он созидает наши церкви через наши семьи. Поэтому, если Бог будет наказывать вашу семью или вашу церковь, то последствия этого наказания также испытаете и вы. И верно обратное, если Бог будет благословлять вашу семью или вашу церковь, данные благословения переживете и вы, потому что вы являетесь частью всего этого. Таким образом, смирение, предстоя перед Богом, думайте не только о себе, но молитесь и сокрушайтесь пред Богом за грехи тех людей, которые вас окружают и которые являются или носят имя Христа. Итак, во-первых, Даниил исповедал грехи свои и грехи своего народа. Во-вторых, он молился о восстановлении царства. Он молился о восстановлении царства, написано: «Привергал просьбу мою пред Господом, Богом моим, о святой горе Бога моего». Это была не просто молитва восстановления Иерусалима, потому что, согласно словам Божьих пророка, пришествие Божьего царства будет связано с восстановлением Иерусалима, когда сам Бог сойдет туда. Поэтому можно сказать, что Даниил молился о пришествии Божьего царства, как указывают слова о святой горе Бога моего. Именно этому учил нас молиться Христос, молитвы Отче наш, да придет царство Твое. В совокупности можно сказать, что эти две просьбы выражают его веру в то, что установлению Божьего царства будет предшествовать покаяние израильского народа. Именно поэтому большую часть его молитвы она посвящена исповеданию грехов. Если Бог позволит, мы с вами подробнее коснемся этой молитвы в следующее воскресенье, чтобы нам учиться видеть и учиться самим исповедовать грех свой и грех тех, кто находится рядом с нами. А сегодня я хотел бы вернуться к главному тезису сегодняшней проповеди. Я хотел бы, чтобы вы запомнили эту очень важную истину. Мужами молитвы становятся не те, кто прошел через тяжелые обстоятельства жизни, а те, кто любят Божье Слово. Божье Слово может сделать нас людьми молитвы. Неудивительно, что и люди, пережившие глубокие трагедии, нередко со временем жалуются на скудение молитвы на их жизни. Поэтому, если вы хотите, чтобы огонь молитвы горел в ваших сердцах, возлюбите Божье Слово. Возлюбите Божье Слово. И вожелайте исполнения данного слова, тогда вера в Божье обетование, исходящее из Писания, она зажжет в вас более сильное пламя молитвенной жизни. Это мы видим у Даниила, который говорит: «Я, Даниил, понял по книгам число лет и обратил лицо мое Господу Богу с молитвой и молением». Аминь. Давайте вместе склоним колени и помолимся.